Глава 22. Иден. Предаваться отчаянию было некогда, надо было действовать. Кемпель-Пирский мост сожжен, но необходимо во что бы то ни стало переправиться через Сноуи-Ривер и добраться до Туффолд-Бэй раньше шайки Бена Джойса. Вот почему, не теряя времени на бесполезные разговоры, Гленнерван и Джон Манглс на следующий же день, 16 января, отправились к реке, чтобы найти какой-нибудь способ переправы. Бурные, вздувшиеся от дождей воды все не убывали. Они клубились с неописуемой яростью. Пуститься по ним значило бы обречь себя на верную гибель. Гленнерван, опустив голову, скрестив на груди руки, неподвижно стоял на берегу. «Хотите, я попытаюсь вплавь перебраться на тот берег?» — предложил Джон Манглс. «Нет, Джон», — ответил Гленнерван, удерживая за руку отважного молодого человека. «Подождем еще». Они вернулись в лагерь. День прошел в томительном беспокойстве. Раз 10 Гленнерван приходил на берег Сноуи-Ривер. Он пытался изобрести какой-нибудь смелый способ переправы. Тщетно. Даже если бы меж берегов реки неслись потоки лавы, и тогда она была бы не более неприступна. В эти долгие часы вынужденного бездействия леди Элен, следуя советам майора, старательно и толково ухаживала за раненым Мюллериди. Матрос чувствовал, что он возвращается к жизни. Теперь Мак-Напс смело мог утверждать, что у раненого не были затронуты главные органы. Видимо, слабость его объяснялась лишь большой потерей крови. А раз кровотечение остановлено и рана затягивалась, для полного выздоровления нужны были только время и покой. Леди Элен настояла, чтобы Мюллериди оставался в первом, лучшем отделении повозки. Честному матросу было совестно. Он все думал, что из-за него может задержаться весь отряд, и добился обещания, что если будет найден способ переправы, то его оставят в лагере под присмотром Вильсона. К несчастью, не удалось переправиться ни в тот день, ни на следующий, 17 января. Такая задержка приводила Гленнервана в отчаяние. Напрасно леди Элен и майор пытались его успокоить и уговорить терпеливо выждать. Выжидать, когда Бен Джойс, быть может, уже всходит в эту минуту на палубу яхты, когда Дункан, быть может, уже разводит пары и снимается с якоря, чтобы направиться к роковому для него восточному побережью. Джон Манглс переживал те же муки, что и Гленнерван. Поэтому, стремясь во что бы то ни стало преодолеть ставшие на пути препятствия, молодой капитан соорудил из больших кусков коры комедных деревьев нечто вроде пироги. Из этих легких пластов, скрепленных деревянными перекладинами, получилась хрупкая лодка. Днем 18 января капитан и матрос приступили к испытанию суденышка. Они проявили чудеса сноровки, силы, ловкости, отваги, но как только пирогу подхватило течение, она перевернулась, и храбрецы едва не поплатились жизнью за свою попытку. Пирога же, закрутившись в водовороте, исчезла. Джону Манглусу и Вильсону не удалось проплыть и 10 сажений по разлившейся на целую милю после дождей и таяния снегов реке. Дни 19 и 20 января не принесли ничего утешительного. Майор и Гленнерван поднялись вверх по течению на целых 5 миль, но брода не нашли. Река всюду мчалась с той же бурной стремительностью, ведь в нее вливались все воды горных ручьев и речек южного склона австралийских Альп. Приходилось отказаться от надежды спасти Дункан. Со времени отъезда Бена Джойса прошло 5 дней. Яхта, наверное, уже была у восточного побережья и в руках каторжников. Однако такое положение вещей не могло длиться бесконечно. Чем сильнее наводнение, тем быстрее оно кончается. 21-го утром Паганель заметил, что вода в Сноуи-Ривер начала спадать. Географ сообщил об этом Гленарвану. «Не все ли теперь равно?» — ответил тот. «Слишком поздно». «Это не основание, чтобы оставаться здесь», — заметил Макнапс. «Конечно», — отозвался Джон Манглс. «Быть может, завтра можно будет переправиться». «Спасет ли это мою несчастную команду?» — воскликнул Гленарван. «Прошу вас, милорд, выслушайте меня», — сказал молодой капитан. «Я хорошо знаю Тома Остина. Он, конечно, выполнит приказ и уйдет в море, как только это станет возможным. Но откуда нам известно, вышла ли яхта из ремонта ко времени прибытия в Мельбурн Бена Джойса? А что, если нет? Что, если Остину пришлось на день, на два задержаться?» «Ты прав, Джон», — согласился Гленарван. «Нужно добраться до Туффолд-Бэй. Мы ведь всего в 35 милях от Делегита». «А там, — сказал Паганель, — мы найдем быстрый транспорт. Как знать, быть может, мы еще успеем предупредить беду». «Так в путь! — крикнул Гленарван. Не теряя времени, Джон Манглс и Вильсон принялись строить большой плот. Они уже убедились на опыте, что куски коры не могут выдержать сильного течения, и потому Джон Манглс срубил несколько комедных деревьев, из которых они избили грубый, но прочный плот. Работы с этим плотом было немало, и он был закончен лишь на следующий день. К этому времени вода значительно понизилась. Бурный поток опять становился рекой, правда, очень быстрой, но все же рекой. Джон надеялся, что, умело управляя и лавируя, он доведет плот до противоположного берега. В половине первого на плот погрузили столько провизии, сколько каждый мог унести с собой на два дня. Остальное бросили вместе с повозкой и палаткой. Мюльреди настолько оправился, что его можно было взять с собой. Он быстро выздоравливал. В час дня все взобрались на плот, пришвартованный к берегу. Джон Манглс установил на правой стороне нечто вроде весла, чтобы бороться с течением и не дать плоту отклоняться от нужного направления. Править веслом капитан поручил Вильсону. Сам же он рассчитывал, стоя сзади, управлять с помощью грубо сделанного кормового весла. Леди Элен, Мэри Грант и Мюльреди разместились посередине плота. Гленарван, майор, Паганель и Роберт вокруг них, чтобы, если понадобится, немедленно прийти им на помощь. — Все готово, Вильсон? — спросил капитан. — Все, капитан, — ответил Вильсон, взявшись мощной рукой за весло. — Будь начеку. Смотри, чтобы нас не относило течением. Джон Манглс отчалил и, оттолкнув плот от берега, пустил его по волнам. Первые сажений 15 все шло хорошо. Вильсон успешно боролся с течением. Но вскоре плот попал в водовороты и завертелся так, что даже два весла не могли удержать его, как ни напрягали силы Джон Манглс и Вильсон. Приходилось покориться. Не было никакого способа остановить вращение плота. Его вертело с головокружительной быстротой и уносило по течению. Джон Манглс, бледный, со сжатыми губами, стоял, не отрывая глаз от водоворотов. Постепенно плот вынесло на середину реки. Он находился полумили ниже того места, откуда отчалил. Здесь течение было еще сильнее, но так как оно разбивало водовороты, то плот стал несколько более устойчивым. Джон и Вильсон снова взялись за весла, и им удалось заставить плот двигаться к противоположному берегу, наискось перерезая реку. Они были уже сажених в 50 от берега, как вдруг весло Вильсона сломалось. Их понесло по течению. Джон, рискуя сломать и свое весло, изо всех сил пытался удержать плот. Вильсон с окровавленными руками бросился помогать капитану. Наконец они победили, и после почти часа переправы плот ткнулся в крутой берег. Удар был силен, веревки лопнули, бревна разошлись, и на плот бурля ворвалась вода. Путешественники едва успели уцепиться за свисавшие над водой кусты и вытащить на берег промокших женщин и Мюльреди. Все уцелели, но большая часть провизии и все оружие, кроме карабина майора, были унесены течением вместе с обломками плота. Итак, после переправы маленький отряд очутился почти с пустыми руками в 35 милях от Делегита в пустынном неведомом краю. Здесь не встретишь ни колонистов, ни скваторов, разве что свирепых грабителей. Решили сразу пуститься в дорогу. Мюльреди, понимая, что он будет обузой, просил, чтобы его оставили здесь, где он один подождет помощи из Делегита. Гленнерван отказал ему. Они могли попасть в Делегит только через 3 дня, а на побережье через 5, то есть не раньше 26 января. Дункан же должен был выйти из Мельбурна 16-го. Что значили при этом какие-то несколько часов промедления? «Нет, друг мой», — сказал Гленнерван, — «я тебя не брошу. Мы сделаем носилки и по очереди будем нести тебя». Носилки сделали из крепких ветвей эвкалипта, и Мюльреди волей-неволей пришлось улечься на них. Гленнерван захотел первым нести своего матроса. Он взялся за носилки с одной стороны, Вильсон — с другой, и отряд двинулся в путь. Как печально было это зрелище! Как плохо кончалось так хорошо начатое путешествие! Теперь шли не на поиски Гарри Гранта. Материк, где его не было и никогда не бывало, грозил стать роковым для тех, кто искал его следы. И если даже его отважные соотечественники достигнут побережья, они уже не найдут там Дункана, на котором могли бы вернуться на родину. В тягостном молчании прошел первый день пути. У носилок сменялись каждые 10 минут, и хотя утомление усугублялось жарой, никто не жаловался. Вечером, пройдя 5 миль, остановились в роще комедных деревьев. Поужинали тем, что уцелело после крушения плота. В дальнейшем можно было рассчитывать только на карабин майора. Ночь провели плохо, к тому же шел дождь. Путешественники едва дождались рассвета. Снова двинулись в путь. Майору не удалось ничего подстрелить. Этот злосчастный край был хуже любой пустыни. Сюда не забегали и звери. К счастью, Роберт наткнулся на гнездо дрофы, в котором оказалось 12 крупных яиц. Олбинет испек их в горячей золе. Эти печеные яйца да несколько сорванных во враге стеблей портулака составили весь завтрак 22 января. Дорога стала невероятно трудной. Песчаные равнины были покрыты колючей травой спинифекс, называемой в Мельбурне дикобраз. Она рвала в клочья одежду и до крови царапала ноги. Тем не менее отважные женщины, не жалуясь, шли вперед, подавая пример своим спутникам, подбадривая то одного, то другого словом или взглядом. Вечером остановились на привал у подножия горы Булла-Булла, на берегу горной речки Юнгалы. Ужин был совсем плох. Если бы Макнапсу не удалось, наконец, подстрелить крупную крысу, очень ценимую за вкусное мясо, Олбинет зажарил ее. При всех ее достоинствах она все же была не с барана величиной. Пришлось довольствоваться и этим. Все косточки были обглоданы. 23 января путешественники, утомленные, но по-прежнему полные решимости, снова зашагали вперед. Обогнув подножие горы, они очутились на обширных лугах, поросших травой, похожей на китовый ус. Это было какое-то нагромождение колючек, какая-то живая стена острых штыков. Приходилось прокладывать дорогу то топором, то огнем. В то утро и не заводили речь о завтраке. Эта усеянная осколками кварца земля была воплощением бесплодия. Помимо голода, путешественников жестоко мучила жажда, и эти муки еще усиливались страшной жарой. За 2 часа проходили 0,5 мили. Продлись эти лишения до вечера, путешественники уже не имели бы сил держаться на ногах, а упав, уже не встали бы. Но само провидение приходит на помощь людям, когда они, обессиленные, ждут скорой гибели. Напоило путешественников, похожее на кораллы, растение цефалот, цветы которого, как ковшики, были наполнены бесценной влагой. Все напились и почувствовали, что к ним вернулись силы. Накормило же их растения, к которым прибегают туземцы, когда не могут добыть ни дичи, ни насекомых, ни змей. Открыл его в пересохшем ручье горной речки Паганель. Ученый не раз читал о замечательных свойствах этого растения в статьях одного из своих коллег по географическому обществу. То было нарду, тайнобрачное растение, то самое, которое поддерживало жизнь Берка и Кинга в пустынях Центральной Австралии. Под его листьями, похожими на листья клевера, виднелись сухие споры величиной с чечевицу. Их растерли между 2 камнями, получилось нечто вроде муки. Из нее испекли грубый хлеб, и он позволил путешественникам утолить муки голода. В этом месте нарду росло в изобилии, и Олбинет собрал его столько, что путешественникам была обеспечена пища на несколько дней. На следующий день Мюльреди оказался уже в силах пройти часть дороги пешком. Его рана совершенно зажила. До города Делегита оставалось не более 10 миль. В тот вечер остановились под 149 градусом долготы на самой границе провинции Новый Южный Уэльс. Уже несколько часов шел мелкий дождик. Укрыться было негде, но и тут отряду повезло. Джон Манглс отыскал хижину, заброшенную и ветхую, в которой когда-то ночевали пильщики. Пришлось довольствоваться этим жалким шалашом из веток и соломы. Вильсон пошел набрать валявшегося кругом хворосту, чтобы развести костер и испечь хлеб из нарду. Но разжечь этот хворост ему так и не удалось. Это оказалось то самое огнестойкое дерево, о котором упоминал Паганель, перечисляя чудеса Австралии. Пришлось обойтись без костра, а следовательно и без хлеба, и спать в сырой одежде. Прятавшиеся в верхушках деревьев птицы не переставали весело щебетать, словно издеваясь над несчастными путешественниками. Все же мучения отряда Гленнервана приближались к концу. Да и пора было. Молодые женщины делали героические усилия, но слабели с каждым часом, они уже не шли, а брели. На следующий день вышли на рассвете. В 11 часов утра показался, наконец, Делегит, городок графства Уэльси, находящийся в 50 милях от Туффолд-Бэй. В Делегите быстро нашлись средства передвижения. Гленнерван приободрился при мысли, что он уже недалек от океана. Быть может, в самом деле что-нибудь задержало Дункан, и он опередит приход яхты. Ведь уже через сутки он доберется до Туффолд-Бэй. В полдень после сытного завтрака путешественники сели в почтовую карету, и 5 сильных лошадей умчали их из Делегита. Кучер и форейтеры, ожидая обещанного щедрого вознаграждения, гнали лошадей во весь дух, благо дорога была хорошей. Они проворно перепрягали их на почтовых станциях, отстоявших на 10 миль одна от другой. Казалось, нетерпение, пожиравшее Гленнервана, передалось и его возницам. Так, делая по 6 миль в час, неслись весь день и всю ночь. На завтра, при первых проблесках зари, глухой рокот волн возвестил о близости океана. Надо было обогнуть бухту, чтобы доехать до того места у берега у 37-й параллели, где Том Остин должен был ждать путешественников. Когда перед ними развернулось море, все взоры устремились вдаль, ища Дункан. Вдруг яхта каким-то чудом лавирует здесь, подобно тому, как месяц назад она лавировала у мыса Корриентес близ аргентинских берегов. Но ничего не было видно. Лишь вода и небо, сливавшиеся у горизонта. Ни один парус не оживлял бесконечного океана. Оставалась еще одна надежда. Быть может, Том Остин бросил якорь в Туффилд-бэй? Море было бурно, и лавировать у открытых берегов небезопасно. «В Иден!» — приказал Гленарван. Почтовая карета свернула направо и понеслась по дороге вдоль берега бухты к маленькому городку Иден. До него было 5 миль. Кучер остановился невдалеке от маяка, указывавшего вход в порт. На рейде стояло на якоре несколько судов, но ни на одном из них не развивался флаг Малькольма. Гленарван, Джон Манглс и Паганель, выпрыгнув из кареты, побежали на таможню. Они расспросили служащих и справились по книге о судах, прибывших в порт за последние дни. Оказалось, что за всю неделю ни одно новое судно не входило в порт. «Может быть, Дункан еще не вышел из Мельбурна?» — воскликнул Гленарван, цепляясь за последнюю надежду. «Вдруг мы прибыли раньше него?» Джон Манглс покачал головой. Капитан знал своего помощника. Том Остин ни в коем случае не мог бы медлить 10 дней с выполнением приказа. «Я хочу убедиться», — сказал Гленарван. «Уверенность лучше, чем сомнение». Четверть часа спустя была послана телеграмма судовому маклеру в Мельбурн. Затем Гленарван приказал кучеру ехать в гостиницу «Виктория». В 2 часа дня лорду Гленарвану была вручена ответная телеграмма следующего содержания. «Лорду Гленарвану, Иден, Туффилд-бэй. Дункан ушел в море 18-го текущего месяца в неизвестном направлении. Эндрю, судовой маклер». Телеграмма выпала из рук Гленарвана. Никаких сомнений. Мирная шотландская яхта попала в руки Бена Джойса и стала пиратским судном. Так закончился этот переход через Австралию, начало которого было столь обнадеживающим. Следы капитана Гранта и его матросов были, кажется, безвозвратно потеряны. Эта неудача стоила жизни всей команде Дункана. Лорд Гленарван потерпел поражение, и этого отважного человека, которого недавно в Пампасах не заставили отступить все стихии, здесь, в Австралии, победила человеческая низость.